Здравствуйте. Сегодня среда, 2 ноября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. На военном аэродроме в Псковской области уничтожены 3 российских боевых вертолета. Правозащитники и юристы призывают россиян не верить заявлениям Кремля о том, что так называемая частичная мобилизация завершена. Мобилизованные резервисты из Чувашии потребовали объяснить, когда им будут перечислены обещанные единовременные выплаты. Также сегодня.
Вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда.
Александр Пушкин, Сергей Лавров и новая пропагандистская кампания на Первом канале. За минувшие сутки российским обстрелам подверглись до 50 украинских населенных пунктов. В Николаеве в результате ракетного удара погибла мирная жительница. На опубликованных в средствах массовой информации и фотографиях Николаева хорошо видны разрушенные жилые дома. Тем не менее, министр обороны России Сергей Шойгу продолжает утверждать, что российская армия принимает все меры, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а украинская, напротив, нарушает общепринятые правила ведения войны. Вот фрагмент его заявления.
Ударами высокоточного оружия продолжаем эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины. При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан. В свою очередь, киевский режим продолжает осуществлять террористические акции по уничтожению мирного населения и разрушению социальных объектов. Вооруженные силы Украины не прекращают обстрелов Запорожской атомной станции, точек эвакуации и мест раздачи гуманитарной помощи, сознательно нанося прицельные удары по скоплениям гражданского населения. Отражаем атаки средств воздушного нападения противника. За последние 10 дней перехвачено более 200 реактивных снарядов «Хаймерс».
Говорил министр обороны России Сергей Шойгу. Он тоже обогатил русский язык, назвав мирные объекты в Украине объектами, влияющими на снижение военного потенциала Украины. Вечером 1 ноября украинская энергетическая компания ДТЕ предупредила об экстренном отключении электричества в некоторых районах Киева. Многие киевляне заранее подготовились к этим отключениям электроэнергии, и возникшие проблемы неожиданностью для них не стали. В целом, как мы уже рассказывали, вчера в Украине принимаются серьезные меры на случай перебоев с поставками тепла и электроэнергии и какого-то движения общественного мнения в сторону начала мирных переговоров Украины с Россией нет. Вот что рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Киев живет в новом ритме жизни, так скажем, да, вот киевляне привыкают к новым условиям этих веерных отключений. Конечно же, неудобно, потому что неизвестно, когда будет отключаться электроэнергия. Сначала графики были постоянными, сейчас они такие плавающие. Да, отключают электроэнергию на неопределенное всегда время. Иногда это 4 часа, иногда, может, 5-6 часов. Но киевляне привыкают к этому графику и, собственно, находят в этом и какие-то положительные моменты, да, то есть больше начинают гулять, не сидят все время за телевизором и компьютером, то есть есть в этом положительные моменты, но, конечно же, испытывают и трудности, потому что электроэнергия – это, оказывается, не только просто электричество, это и вода, холодная, горячая, то есть когда нет электричества, перестают работать насосы, нет горячей воды, который не может качать эту воду. Сейчас еще у киевлян есть отопление. Вот когда оно появится, или у тех, у кого появилось, после отключения электричества пропадает и тепло, то есть батареи холодные становятся. Проблема в том, что на восстановление, потом, когда появляется электроэнергия, чтобы появилась горячая вода или отопление, так устроены эти системы конструкторские, после включения электричества вода может появляться через 5-6 часов. И отопление то же самое. И к этому времени уже отключают снова электроэнергию. Вот. Поэтому возникает вот такая ситуация. Но я хочу сказать, что электричество выключают не повсеместно. То есть отключение происходит таким образом, что, например, одну улицу могут отключить, а соседнюю улицу не отключить. Там есть электричество. И это удобно тем, что люди, например, могут пойти не в тот супермаркет, который нетрадиционно ходит, а в соседний, закупиться продуктами. И в этом смысле вот как бы все нормально. То есть они могут пойти в другие магазины. Вот. И что мы видим сейчас? Вот когда я выхожу сейчас, в моем районе нет электричества, уже четвертый час. Слышно такое жужжание, звуки работающих генераторов. Они есть практически во многих аптеках, небольших магазинчиках. То есть их хозяева уже обзавелись этим атрибутом, новым атрибутом нашей жизни, и, значит, работают эти генераторы. Также от генераторов работают и, если нет электричества, большие супермаркеты, большие такие, как «Эпицентр», например, да, где продается бытовая техника и те же генераторы. Собственно, вот эти магазины могут работать на генераторах. Жизнь изменилась вот таким образом, что нужно все время быть готовым к тому, что в любой момент не будет электричества, не будет воды, не будет, соответственно, обычного интернета. С мобильным интернетом тоже возникают проблемы, потому что вышки мобильной связи, они имеют тоже какое-то время, они работают после отключения, имеют батареи не очень долго. То есть это 20-30 минут они могут стабильно работать. Вышки, имею в виду, мобильной связи, соответственно, телефонной мобильной связи. И после того, как эти 20-30 минут заканчиваются, просто связи практически нет или нет ни мобильной связи, интернет-связи. Вот в таком ритме мы живем сейчас. Цель Кремля, значит, отрезать украинцев от электричества, воды, газа и заморозить их, да, чтобы они начали требовать от своих властей начать переговоры, мирные переговоры об окончании войны, о принятии условий Кремля. Ну, собственно, это все люди понимают, и никто этих переговоров не хочет. И, собственно, эта цель не будет достигнута Москвой и Владимиром Путиным. То есть все будет происходить до наоборот. То есть люди просто сплотились, и сейчас вот они все понимают. Никто не винит украинскую власть, никто не винит, что вот они там выключают электричество не так, как нужно, и так далее. То есть все прекрасно все понимают.
Передавал киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Российская армия продолжает нести потери, причем иногда довольно неожиданные. Согласно сообщению Главного управления разведки Украины, в Псковской области 31 октября были уничтожены сразу три российских ударных боевых вертолета. Два К-52 типа «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник». Цена каждого из этих вертолетов более 15 миллионов долларов. Еще два российских боевых вертолета получили повреждения. Вообще, военный аэродром «Веретье» в Псковской области располагается более чем в 1000 километров от границы России с Украиной. Издание «Базы» сообщило, что уже после диверсии на аэродроме было найдено еще одно взрывное устройство. В российском тылу могли действовать украинские спецслужбы, но, скорее всего, это российские партизанские группы. Об этом говорят генерал-майор Службы безопасности Украины в отставке Виктор Ягун и герой Украины, ветеран антитеррористической операции в Луганской области Владимир Жемчугов.
Буквально год назад я сам у себя в Фейсбуке выставлял фотографии с этого аэродрома, с этого острова, там 5 или как он там называется, куда залезли какие-то блогеры русские и фотографировали эти все вертолеты, которые там стоят. Они все нерабочие. Их можно поднимать, там ремонтировать, что-то с ними делать, но там у них какие-то проблемы. Тут там, не знаю, с двигателями, там стекло было разбито, еще что-то такое. И они выложили кучу этих фотографий именно с этой части. Поэтому тот бардак, который там творился, я так понимаю, что наши просто аккуратно это все проверили, убедились, что это правда, и провели то, что провели. Эти машины были боевые, но не на ходу. Там, может, что-то поломалось, то его просто там переместили. Он стоит и ждет своей очереди, когда его отремонтируют. Я думаю, скорее всего, что это было использовано люди, которые там на месте, которые работают в середине в России. Этих людей очень много.
На сегодняшний день на территории Российской Федерации существует три крупные известные российские, как они себя называют, партизанские объединения. Первое, самое известное, это «Легион Свободы России», ну или так, «Свобода России» он называется там на территории России. Потом у них есть такие БОАК, боевые какие-то анархисты, коммунисты и боевые революционеры. Ну, так они себя, вот я, как они себя декларируют в интернете, так я и повторил их название. Кроме этого, наши украинские спецслужбы поддерживают, ну, по крайней мере, через телеграм-каналы я вижу, близкие к нашим спецслужбам, телеграм-каналы я вижу распространение информации, что привлекаются к сотрудничеству разные патриоты России, которые хотят бороться с путинским режимом. И за финансовое вознаграждение участвуют в каких-то операциях. Провести на машине, спрятать в машине грузовой самодельное взрывное устройство, ну, будем так говорить, тротиловую шашку, там 200 грамм, она небольшая, с детонатором. Там, это, ну, там можно засунуть покрышку грузовой машины. Представьте, если мы клистроны покупали и возили сюда, в Украину, это такие устройства для С-300, для комплексов ПВО. Что такое провести тротиловую шашку на военаэродром? Это не проблема, я считаю.
О том, кто мог уничтожить три ударных боевых вертолета российских ВВС на аэродроме в Псковской области, говорили генерал-майор СБУ в отставке Виктор Ягун и герой Украины, ветеран антитеррористической операции Владимир Жемчугов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 2 ноября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Россия сегодня заявила, что возобновила свое участие в так называемой зерновой сделке, согласно официальным данным, после того, как получила от Украины письменные гарантии того, что коридоры для транспортировки зерна не будут использоваться для атак на российские военные объекты. В сообщении Министерства обороны России отмечается, что договоренности удалось достичь при содействии Турции. Если с зерновой сделкой все более или менее встало на свои места, то с так называемой завершенной частичной мобилизацией многое по-прежнему очень непонятно. Как я уже рассказывал вчера, в Кремле заявили, что для завершения объявленной 21 сентября мобилизации президентского указа не требуется, но мобилизация закончена. Тем не менее, многие юристы указывают на то, что в этом случае сохраняется правовая неопределенность, которая играет на руку именно властям. Тем более, что в начале этой недели появились сообщения о том, что Дума собирается принять закон об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации с наказанием в вплоть до 5 лет лишения свободы. Сегодня, правда, депутаты от этой идеи отказались. И вот что говорит юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев.
Для юристов это не бином Ньютона, здесь все очевидно. Тот, кто принимает акты и открывает этот ящик Пандоры, тот его может закрыть только таким же актом. Ну, примеров кругом масса. Если Государственная Дума принимает закон, то она его отменяет. Если губернатор издает указ, то губернатор его отменяет. Если президент издает указ и начинает мобилизацию, то остановить мобилизацию можно только, если президент издаст соответствующий указ. Чтобы понять, закончилась мобилизация сейчас или нет, достаточно посмотреть на то, возвращаются мобилизованные с фронта или не возвращаются. Если мобилизация действительно закончилась бы, как об этом говорит Песков, то, естественно, все, кого ранее мобилизовали, должны поехать домой. Но, естественно, мы этого не видим, и это просто подтверждает нам очевидный факт, что мобилизация не закончилась, она продолжается, и никаких сроков у ней нет. И, естественно, все это прекрасно понимают, и в администрации президента, и в парламенте. Они просто врут в глаза, пытаясь успокоить граждан и дать возможности дальше более спокойно и без такого ажиотажа возобновлять мобилизационные мероприятия, если это понадобится. Это кажется такими формальными вещами, но на самом деле от них зависит ответственность, от них зависят организационные мероприятия, и без этого все начинает сыпаться. Примерно так же, как казус, который сами власти создали, решив, что за уклонение от мобилизации нет ответственности, породил, ну, самый очевидный совет – не приходите в военкомат. Раз для мобилизованных нет ответственности за уклонение, то и нет смысла идти, рисковать попасть на фронт вообще никакого. Поэтому все эти юридические нюансы, они на самом деле очень сильно влияют на мобилизацию, как бы власти сами не хотели ее продолжать и какие бы они организационные усилия не прилагали. Поэтому, конечно, то, что власти не отменяют мобилизацию, это совершенно сознательное решение, поскольку у вас все управление базируется на таких решениях. Технически даже осенний призыв – это такая квазиформа мобилизации, потому что с высокой степенью вероятности все, кого призывают на срочную службу, могут оказаться на фронте или раньше, или позже. Как максимум они могут оказаться на фронте после окончания срочной службы, поскольку после этого они попадут в запас и из запаса уже могут быть мобилизованы. Но, естественно, государство готовится к преследованию уклонистов, к следующим волнам мобилизации. Они сами себя загнали, в общем, в искусственную ситуацию, когда ответственность за уклонения от мобилизации нет, ну и слава богу, это пока спасает людей, которые не хотят попасть на эту преступную войну, но очевидно, рано или поздно власти эту ответственность введут. Сейчас они уже вроде бы частично дезавуировали эти заявления, говорят, что нет-нет-нет, мы вроде как не собираемся. Но очевидно, что обсуждение этого идет, потому что в условиях, когда у тебя альтернатива или смерть, или уклонение, за которое ничего не будет, ну для абсолютного большинства людей выбор все-таки очевиден. Поэтому рано или поздно, в той или иной форме, но государство будет ужесточать, будет вводить ответственность за уклонение от мобилизации, и это просто лишний, ну уже нельзя сказать намек, лишний повод для тех, кто еще не решил, что с этим делать, принимать решение прямо сейчас. Или уезжать, если есть такая возможность, или менять место жительства, чтобы не попасть под следующую волну призыва на срочную службу или на мобилизацию. В общем, пытаться как-то обезопасить свою жизнь, потому что это ведь вся дискуссия не о том и не такая, какая она была там 2 года назад, тратить год своей жизни на службу в российской армии или не тратить. Это дискуссия о том, пытаться выжить и не погибнуть или рисковать своей жизнью и здоровьем и идти на преступную войну.
Это было мнение юриста Фонда борьбы с коррупцией Александра Помазуева. Еще раз отмечу, что интервью с ним было записано еще до того, как депутаты Государственной Думы России решили отказаться от принятия закона об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Президент России Владимир Путин тем временем продолжает проявлять заботу о семьях мобилизованных военнослужащих. На встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым он потребовал уделять этому особое внимание. Не знаю, согласитесь ли вы, но и на пресс-конференции, о которой я вчера подробно рассказывал, и на этой встрече Путин пытался придать своему голосу отеческие нотки, старался выглядеть умудренным жизненным опытом человеком, который даже не хочет обращать внимание на то, как недруги пытаются вывести его из равновесия. Вот что сказал Путин.
Ильич, мы с вами неоднократно обсуждали другую тему. Просто хочу еще раз заострить ваше внимание и всех других коллег в регионах. Обязательно продолжайте оказывать поддержку, не забывайте про семьи наших граждан, военнослужащих, которые выполняют свой воинский долг, защищая Отечество. Пожалуйста. Я знаю, что здесь у вас организована работа, просто чтобы это не было забыто и не превратилось в какую-то рутину. Имейте в виду, это важное направление нашей общей работы. Поддержка этих семей. Пожалуйста, и вас прошу, и всю вашу команду настроиться на это как на одно из важнейших поручений и важнейших направлений деятельности администрации края.
Будет выполнено.
Хорошо, спасибо.
Говорил Владимир Путин. Между тем, в Ульяновске мобилизованные резервисты из Чувашии публично потребовали от командования своего учебного центра объяснить, когда их семьям будут перечислены обещанные единовременные выплаты в размере 300 тысяч рублей. С тем, кто, как и сколько должен платить идущим на войну людям, разобраться действительно сложно. Есть ведь и контрактники, и добровольцы, и мобилизованные. Есть федеральные выплаты, есть региональные. Они сильно, кстати, разнятся в зависимости от богатства того или иного региона России. Но все-таки логично предположить, что командование частей в этом разбираться должно. Но вот что слышат мобилизованные в ответ на свои претензии.
За нами никто не приехал. Я с Москвы приехал, в свой родной город, чтобы уйти со своими ребятами, потому что родина. И потому что президент обращение сделал ко всем. Один раз в военкомат я пришел, сказал, мне объяснил военком, военный комиссар, что говорит, вы только туда, как приедете, в течение 2-3 дней единоразовая выплата будет в размере 300 тысяч. А дальше уже будет. Давайте искать, кто нас обманул.
Подождите, по поводу 300 тысяч. Госдуму был внесен депутатами Коммунистической партии Российской Федерации законопроект. Он прошел только одно чтение. И все, его сняли с повестки дня. Про 300 тысяч.
Хорошо, а сколько у нас
остается? Свои партийные билеты на...
Ребят, вы поймите одно, я вам не обещала 300 тысяч.
Понятное дело, подождите, что вы сейчас здесь рассказываете. То, что у нас просто, и все. Дайте одного человека, кто может ответить на эти вопросы. Почему вас первым прислали сюда сейчас?
Да не первым. Профессиональный выпуск. Пускай приезжает представитель. Встает здесь и отвечает.
Это был диалог между мобилизованными резервистами из Чувашии и командованием учебного центра в Ульяновске, где они проходят боевую подготовку. В российской прессе можно встретить публикации о том, что мобилизованные проходят эту подготовку во вполне комфортных условиях, обеспечены всем необходимым, не тратили на экипировку из своих денег ни копейки. Если верить одной из этих публикаций, то неназванный по имени мобилизованный, перечислив блюда, которые предлагаются в столовой его воинской части, добавил: «В общем, кормят хорошо, как на убой». Ну а Первый канал придумал еще одну патриотическую кампанию. Это чтение известными лицами патриотических же стихов. Одним из первых, если не первым, я не могу точно сказать, на экранах появился министр иностранных дел России Сергей Лавров, который прочитал написанное в 1831 году стихотворение Александра Пушкина «Клеветникам России». Прочитал не полностью, возможно, из-за формата вот этой кампании, а, скорее всего, чтобы подчеркнуть последнюю произнесенную им строчку. Давайте послушаем.
О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас, волнение Литвы? Оставьте. Это спор славян между собою. Домашний старый спор, уж взвешенный судьбою, вопрос которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз склонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре? Кичливый лях или верный рос? Славянские ль ручьи сольются в русском море? Оно ли сякнет? Вот вопрос. Оставьте нас. Вы не читали сии кровавые скрижали. Вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда.
Выбор Лавровым стихотворения довольно очевиден. Оно как будто написано Пушкиным для сегодняшнего дня. Призыв к Западу не вмешиваться в конфликт славян, семейную вражду. В 1831 году Пушкин требовал от французов и итальянцев не вмешиваться в русско-польскую войну. Контекст и исторический, и литературный, в котором было написано это стихотворение, описан, к примеру, в книге Якова Гордина «Гибель Пушкина 1831-1836 годы». Как раз в 1831 году Пушкин рассчитывал добиться благосклонности императора Николая I, чтобы получить возможность издавать собственный общественно-политический журнал, который мог бы влиять на общественное развитие России. Попытка была неудачной. При этом репутация Александра Пушкина, нашего всего в России, такова, что даже противники нынешней войны в Украине часто боятся открыто признать, что «Клеветники России» стихотворение откровенно шовинистическое. А извне фигура Пушкина, как и других считающихся в России непогрешимыми деятелей культуры, выглядит далеко не идеально. Об этом еще в мае в подкасте «Радио Свобода. Гуманитарный коридор» говорил итальянский историк, литературовед, знаток русской и итальянской культуры, бывший директор русской службы «Радио Свобода» Марио Корти, и он тоже цитировал стихотворение «Клеветникам России».
В такие времена, в разгар этой, прямо скажем, Каиновой войны, мне, например, не до культуры, тем более даже не до русской культуры в этот момент. Но если уж надо говорить об этом, то самый большой удар по русской культуре, естественно, нанес сегодня Путин и те, кто его поддерживает. В такие времена скорее обращают на себя внимание аспекты русской культуры, которые ранее мы не замечали ради общего видения, что ли, общей оценки творчества того или иного деятеля. Ведь культура, добропорядочность и невинность – суть разные категории. На чьей стороне был бы Пушкин сегодня? На чьей стороне был Пушкин во время, например, русско-польской войны 1830-31 годов? Вспомните стихи «Клеветникам России». Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте, это спор славян между собою. Вопрос, которого не разрешите вы. Вяземский Петр Андреевич называл такой шинельной поэзией. Вот. Но прямо как будто написано сегодня. Это спор между славянами. То же самое говорит сегодня российская пропаганда нам. Это спор между нами. И еще призыв к Западу не вмешиваться. Но помните, тогда, во время этой войны, французы хотели помочь Польше, так сказать, были такие волнения во всей Европе, такая солидарность, как и сегодня. Вот будто стихи действительно написаны сегодня. Помните еще стихи Пушкина об Адаме Мицкевиче? «Он между нами жил». Неблагодарный оказался польский поэт. Он смел поддерживать борьбу за независимость своих соотечественников. Ушел на Запад, и благословением его мы проводили. Но теперь наш мирный гость нам стал врагом и ядом. Стихи свои в угоду черни буйной он напояет издали от нас. Доходит голос злобного поэта. Но еще вот такой вопрос. Тот же самый. На чьей стороне был бы сегодня Достоевский, который в своей публицистике сплошь и рядом восхвалял превосходство русского человека и русского народа над всеми остальными? Нас всех, иностранцев, часто называл не иначе, как французиками, немчурой, а украинец, малорос, вечно держен камень за пасухой. На чьей стороне был бы сегодня Солженицын, отношение которого к украинскому вопросу вольно или невольно стало идеологической базой, оправданием того, что сейчас творят нынешние захватники? Вот какие мысли у меня в данное время в голове.
Это был итальянский историк и литературовед Марио Корти, фрагмент подкаста «Радио Свобода. Гуманитарный коридор», на который нашим слушателям стоит обратить внимание. Это очень интересный подкаст. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шарогадский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».